Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Мы начинаем вторую нашу радиопрогулку по Графскому переулку вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. Здравствуйте, Надежда!
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаю продолжить наше радиопутешествие по Графскому переулку. Мы начали рассказ о доме номер один. Это угловой дом с набережной Фонтанки. 20-е годы в доме номер один, то есть после революции, в маленькой квартирке располагалось Ленинградское отделение Всероссийского союза писателей. Членами правления были Алексей Николаевич Толстой, Вячеслав Яковлевич Шишков, Ольга Дмитриевна Форш. Здесь бывали Константин Александрович Федь, Федор Кузьмич Сологуб, Николай Леопольдович Браун, Михаил Эммануилович Казаков, Борис Андреевич Лавренев, Алексей Павлович Чепыгин, Александр Степанович Грин, Леонид Ильич Борисов и другие писатели, да, известные того времени. 29 декабря 1925 года здесь состоялась гражданская панихида по погибшему Сергею Александровичу Есенину. В те же годы в здании было и Ленинградское общество библиофилов. В квартире номер 25 дома номер 1 по Графскому заседала Вольная философская ассоциация, которая занималась, цитирую, «исследованием и разработкой в духе философии и социализма вопросов культурного творчества, а также развитием и укреплением в народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам». Во главе ассоциации стоял президиум. И надо отметить, конечно, такого выдающегося, я даже бы сказала, великого деятеля искусства и культуры нашего города. Здесь с 18 по декабрь 1941 года жил первый главный архитектор нашего города Лев Александрович Ильин. Годы его жизни 1880-1942. Крупнейший градостроитель 20 века. Им был создан проект, известный сейчас как генплан 2 Александровича Ильина. Творческая деятельность архитектора, художника, историка архитектуры, педагога и общественного деятеля Ильина продолжалась около 40 лет. Им были созданы проекты многих жилых и общественных зданий, набережных, планы реконструкции городов, книги, рисунки. Он, кстати, стоял у истоков дела охраны памятников истории и культуры и участвовал в создании музея города. Ныне это музей истории Петербурга, основанного в 1918 году. Он был, кстати, первым директором этого музея до 1935 года. Также Лев Александрович был одним из организаторов и руководителей Ленинградского отделения Союза архитекторов СССР, членом-корреспондентом Всероссийской академии архитектуры, доктором архитектуры. Он был патриот нашего города и продолжал трудиться и в период героической обороны Ленинграда. И многие ленинградцы видели его в те суровые дни. Архитектор участвовал в программе маркировки памятников архитектуры и укрытия скульптуры. Он пережил в городе самые тяжелые месяцы блокады. Лев Александрович рисовал любимые уголки города, которым угрожала опасность разрушения. Одним из свидетельств великого мужества ленинградцев стала рукопись Льва Александровича Ильина «Прогулки по Ленинграду», главы из которой были опубликованы уже после войны. Зодчий нашел точные весомые слова, характеризующие бессмертные памятники города на Неве, и в них наблюдательность художника сочетается с вдохновением поэта. Но вот, насколько мне известно, вот эта книга действительно уникальная. Она продается как раз в Музее истории города, mm-hmm. на территории Петропавловской крепости и в ее филиалах этого музея. В частности, вот я видела ее, например, в музее Блока. То есть, кому интересно, могут приобрести и прочитать действительно уникальное издание. В декабре 41 года в дом номер один по Графскому, где жил Лев Александрович Ильин, попала фугасная бомба. Погибла вся богатая библиотека зодчего. Представляете, какая трагедия, да?
Трагедия огромная, конечно.
Да, и Лев Александрович переселился в дом номер 52 по соседству, да, по набережной Фонтанки. 11 декабря 42 года архитектор был убит осколком немецкого снаряда на набережной Фонтанки, недалеко от Онищкова моста. Вот у него, кстати, есть великолепная зарисовка как раз Онищкова моста времен блокады. Имя Льва Александровича Ильина, большого мастера и исследователя, автора фундаментального труда градостроительства, прочно вошло в историю нашей архитектуры. Градостроительная школа Ильина сохранялась вплоть до 90-х годов XX века. Идеи создания жилых и общественных ансамблей, сформулированные Ильиным, были подхвачены пришедшими после него главными архитекторами Ленинграда Николаем Варфоломеевичем Барановым и Валентином Александровичем Каменским. И говоря еще о жителях знаменитых дома номер один на Графском переулке, стоит отметить, конечно, замечательного графика, скульптора и писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Евгения Ивановича Чарушина. Он много лет проработал в детском отделе госиздата, который ставил задачу создания принципиально новой детской книги, высокохудожественной и познавательной. И у Чарушина был, все мы помним, да, такой свой личный стиль, связанный прежде всего с изображением животных. Он иллюстрировал и собственные книги, и произведения других авторов. А вот последней книгой, оформленной художником, стали «Детки в клетке» Самуила Маршака. Занимался Чарушин и скульптурой, и мелкой пластикой, в фарфоре, преимущественно анималистикой. Делал эскизы росписи для чайных сервизов на Ленинградском фарфоровом заводе. Вот кому интересно из радиослушателей, могут сходить в корпус Бенуа Русского музея. И очень радостно, что теперь в постоянной экспозиции как раз представлена фарфоровая пластика. Это изумительные произведения, там и зверюшки, в общем, какая-то посуда фарфоровая. В общем, очень здорово. В 65-м году Евгению Ивановичу Чарушину посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге. Ну вот надо еще отметить, вот касательно этого дома на Графском, что в 40-е и начале 50-х годов во дворе дома была лесопилка, такая вот примета. Дети постоянно лазали по длинным доскам, а в конце 50-х лесопилку убрали и на освободившейся территории устроили спортивную площадку при 218-й школе. Это нынешняя школа 122, вот, которую я упоминала. 50-е и 60-е годы во дворе не было ни лифтов, ни металлических труб, ни машин, и со стороны фонтанки не было никаких магазинов. А двухэтажный флигель в глубине двора, где раньше был трест столовых Куйбышевского района и коммунальные многонаселенные квартиры, сейчас в очень печальном состоянии. Квартиры, правда, почти все стали отдельными. Вот в 50-е годы в узкой 12-метровой комнатке жила пожилая библиотекарь Анна Наумовна Косиль, двоюродная сестра писателя Льва Косиля. А вот 4 года, с 75 по 78 год, в доме 1 жил дирижер, заслуженный деятель искусств СССР Карл Ильич Илиасберг, долгое время бывший главным дирижером Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета. В годы войны это был единственный в блокадном городе оркестр. Он выступал по радио, давал концерты, можно сказать, более 400 концертов. Представляете, да, в блокадном городе. 9 августа 1942 года под управлением Илиасберга состоялось исполнение 7-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, ставшей историческим. После войны Илиасберг работал с оркестром филармонии, симфоническим оркестром и другими коллективами. Вот великолепная книга Валентина Жука под названием «Вы были музыкой во льду» посвящена Карлу Ильичу Илиасбергу. Надо еще отметить, что посередине дома 1, да, во дворе, небольшое одноэтажное здание в виде буквы «Г». Раньше здесь находился красный уголок, детская библиотека, кружки для детей. Здесь показывали кино, ставили самодеятельные спектакли. Теперь в этом здании располагается такой профессиональный театр для детей, можно сказать, домашний театр европейского типа под названием «Карлсон Хаус». Театр интерактивный, ни один ребенок здесь не остается без внимания. Ну, то есть можно сказать, что бывший центр детского творчества используется спустя полвека по прямому назначению. Что еще примечательно? На крыше театра есть такой домик Карлсона. Легенда гласит, что мужчина в полном расцвете сил надолго обосновался на своем петербургском чердаке. Правда, он туда никуда никого не пускает, но познакомиться с Карлсоном можно на детском спектакле. А, да. И непосредственно по адресу Графский переулок 1 находится здание, построенное в 1938 году архитектором Дмитрием Дмитриевичем Лебединским в стиле сталинского неоклассицизма. И вот с момента постройки до сегодняшнего дня в доме располагались только образовательные учреждения. Единственное, вот в период Великой Отечественной войны в школе был развернут госпиталь. Но это вот не только в этой, то есть вот в центральном районе можно вспомнить и 209-ю гимназию на Восстание, то есть тоже был госпиталь. Вот. И школы вот носили разные, да, вот номера, то есть школа 18 сначала, потом 10-я, потом школа 218, школа 209. Вот я училась, когда школа была 209, носила номер, ну, а сейчас вот с 89-го года школа 122. Ну, наверное, Ольга, мы вот нашу передачу о доме номер один закончим, да, вот в этот раз, и чтобы уже следующую передачу посвятить дому номер два и следующим домам на этом удивительном, да, таком насыщенном страницами, да, вот такой культурной истории маленьком графском переулке.
Надежда, спасибо вам большое. Это вторая наша была радиопрогулка по графскому переулку. И я напомню, что мы его совершили вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом, экскурсоводом. Спасибо, Надежда, и до следующей передачи.
Большое спасибо за внимание. До новых встреч, дорогие радиослушатели.
Городской наблюдатель.